Здравствуйте, это программа «Не только о книгах». Меня зовут Николай Александров, а сегодня у меня в гостях ЛГБТ-активистка, блогерка, написавшая целый ряд книг. Кстати говоря, некоторые из них не просто запрещены, а уже изымаются из библиотек, как, например, книга «Сам секс» Саша Казанцева. И поговорим о целом спектре, я бы сказал, самых разных проблем. Но, разумеется, они, наверное, связаны с этой темы ЛГБТ-активности. Саша, здравствуйте.
Здравствуйте. Мы можем говорить не только про ЛГБТ-активности, потому что книжка-то и книжки, кроме той, которая сейчас пишется, они не очень про ЛГБТ-активности.
Я согласен, но все-таки с этого начнем. Вдруг неожиданно эта книга изымается? Или это не неожиданно было для вас, тем более, что книга вышла же вот не сегодня, это не то, чтобы прям какая-то новинка?
Это было ожидаемо. Книжка вышла в 2022 году. Тогда же приняли второй закон уже об ЛГБТ-пропаганде, потому что одного было мало. У меня достаточно активная публичная ЛГБТ-деятельность, поэтому было очевидно, что книжку за это репресснут. Вскоре меня объявили инагенткой, и книжку изъяли сначала с электронных площадок, потом начали изымать из книжных. Вот. И так книжка оказалась в опале, оказалась только на зарубежном рынке.
Удивительно, что ведь она затрагивает вообще общие проблемы, нельзя сказать. Ее довольно трудно, ну, здравому человеку отнести, собственно, к пропаганде. Это скорее книжка просветительская, насколько я понимаю, во всяком случае.
Абсолютно верно, это книжка просветительская. В целом, это такой инклюзивный современный учебник по секс-просвету. И современные секс-образовательные материалы, они пишутся так, что на самом деле, когда мы читаем, нам не нужно делать акцент внутри себя на своей ориентации или свои какие-то телесных особенностей психологических. Мы сразу считываем, мы сразу улавливаем, что нам подходит из книжки, как применяется то, что предлагается на наш конкретный опыт. То есть книжка для всех. И читают ее все, читают ее, например, очень много гетеросексуальных, цисгендерных людей.
Ну, тем более, удивительно. И, кстати, не могу не задать этого вопроса. А вот эта идея причисления ЛГБТ к некому движению, да? То есть я так понимаю, что это уже приобретает некоторую политическую окраску, во всяком случае, в российском контексте. Насколько это было ожидаемо и что это, собственно говоря, дает? Ну, кроме, собственно, преследования, объявления иноагентами и так далее.
Об этом моя новая книжка «Антигендер. Как Кремль борется с ЛГБТК-людьми по всему миру». Что это дает? Мы не знаем всей правды, это случай, мы действительно не знаем всей правды, но у нас достаточно много информации, чтобы выдвигать какие-то гипотезы, предположения. Первое. Когда появляется какая-то неугодная малая группа, на нее очень легко смещать фокус внимания общественного, когда происходят какие-то другие бяки внутри страны, например, там маленькие пенсии или прорывают где-то трубы, их никто не ремонтирует, дороги плохие. Вот. Но у нас есть маленькая группа, которую мы во всем будем обвинять. Эта проблема не только российская. Например, подобное сейчас происходит при Трампе в США. Одна из американских специалистов, с кем я общаюсь для книжки сейчас, она говорит, раньше люди выбирали президента по тому, какую президент будет обещать налоговую ставку, какие президент будет обещать социальные гарантии. Сейчас люди присоединяются к тому или иному президенту по принципу «поддерживает президент 1% населения». Акотрансгендерные люди, про которые раньше знали там только медики, психологи. Сейчас вот все знают про трансгендерных людей. Или не поддерживает. И вот по этому принципу отношение к конкретной неугодной группе очень маленькой, которая ни на чью жизнь не влияет, жила себе спокойно десятилетиями. По этому принципу люди сейчас выбирают президента. То есть в целом идея создания какого-то внутреннего врага из малой группы, она очень не нова. Мы ее знаем по всяким хрестоматийным историческим примерам. Это может создавать внутренний враг из национальной группы. Сейчас очень хорошо работает объединение людей по принципу страха перед ЛГБТ-людьми и сейчас конкретно в фокусе перед трансгендерными людьми, потому что геи и лесбиянки перестали пугать всех так, как пугали сколько-то лет назад. В частности, у правозащитников есть версия, что закон о запрете трансперехода и впоследствии закон об ЛГБТ-экстремизме приняли. Почему? Потому что начинается полномасштабное вторжение в Украину, общественность недовольна, происходит мобилизация, общественность снова недовольна. нужно как-то отвлечь. В прошлый раз хорошо сработал закон об ЛГБТ-пропаганде, примем его еще раз. Казалось бы, уже один есть, но примем его еще раз, там немножко поменяв формулировки. Окей, приняли, но люди не переключили внимание, вот это не сработало. Это такая вот версия есть популярная достаточно среди правозащитников. Поэтому что мы сделаем? Мы скажем, что у нас демографическая ситуация мешает то, что в России 0,5% транслюдей, и поэтому мы запретим трансгендерный переход, нарушив, ну, лишив просто большого числа людей, если не в проценте брать, а в тысячах, доступа к медицинской помощи необходимой, применив какие-то вообще совершенно геноцидные действия, но вот мы примем. Дальше что происходит? Дальше вся эта властная структура понимает, что транслюдей очень мало, чтобы постоянно из них новости клепать. Все-таки ЛГБТ людей надо брать вот общей массой. Поэтому принимают закон об ЛГБТ-экстремизме. Вот. Такие есть любопытные версии. Из моего опыта наблюдений и общения с разными правозащитниками в течение многих-многих лет, ну, очень похоже, что оно так и может быть.
Вы говорите, что это маленький процесс. Это действительно вот существует статистика, существуют цифры, какое количество людей решается на трансгендер? Да?
На трансгендер сейчас люди не решаются. Люди являются трансгендерными по медицинским показаниям. Условно говоря, любой из нас может родиться не с теми гениталиями. То, что я родилась с теми гениталиями, с которыми мне легче жить свою жизнь, это просто случайность. Я могла попасть в 1% людей. Считается, что трансгендерных людей 1%. Это вот какая-то такая официальная статистика. Конечно, мы не знаем. Потому что, скорее всего, эти исследования, типа отчеты проходят в какие-то страны, где можно почитать, где люди готовы открыто говорить, где у людей есть доступ к информации достаточный, чтобы себя отрефлексировать. Потому что понимаешь, что трансгендерные люди, люди гендерные и конформные были всегда. И при этом не было аппарата, чтобы это рефлексировать. При этом, конечно же, очень важно упомянуть сейчас, особенно в контексте деколониальной повестки, что помимо западноевропейской культуры, в которой мы сейчас очень погружены, которая очень сильно нас влияет, были и есть другие культуры, где то, что, опять же, мы вот в нашей оптике называем или в нашем лексиконе называем гендерной неконформность присутствовала, и она была нормализована. И то, что пришли колонизаторы, это как раз повлияло на отношение людей, живших по своим правилам, по своим культурным традициям, на то, как можно относиться к тому, что человек вот не похож на коробочку Жо или не похож на коробочку М. И давайте я вам скажу еще цифры, раз мы говорим про цифры. Статистика по ЛГБТК-людям по самым масштабным исследованиям обычно показывает вот 10-12%. Это вот, например, надеюсь, что не совру, по-моему, это исследование, которое делает ЮКОМ, но, может быть, не они. Могу соврать. Надо перепроверить. И они проводят исследование каждый год, и вот у них в районе 10% колеблется. При этом, когда мы смотрим на какие-то локальные исследования в тех странах, в тех городах особенно, где у людей больше возможностей, свободы для доступа к информации о сексуальном и гендерном разнообразии, где это не драматизируется, где то, что я или кто-то осознает себя как бисексуального человека, не будет трагедии и позором семьи, там мы, например, наблюдаем, есть исследования из... вот одно исследование из Британии, другое исследование из США. В одном люди... с 18 до 25, вот примерно эта возрастная группа. Я под эфир могу прислать точные цифры, чтобы вы могли вставить, наложить. 30% относят себя к ЛГБТК-спектру, и есть исследование, что вот в другой стране, опять же, то ли Британия, то ли США, 49%. И это очень много, с одной стороны, да, очень непривычно можно изучать. С другой стороны, а что такого, если люди осознают, что они, может быть, не вполне подходят под представление о стереотипном мужчине или стереотипной женщине, или сексуально их привлекают, может быть, не всегда и не в 100% случаев только люди условного противоположного гендера. То есть в целом это такая очень подвижная, рефлексивная штука, и если у нас есть достаточно дружелюбная среда, чтобы ее рефлексировать, то как будто в этом ничего страшного нет, и трагедии в этом нет. А вот когда из этого начинает делаться трагедия, тогда это бьет по всем. То есть, например, тот же антитранс-закон, он во что выливается? Он выливается в то, что на школьников в Забайкальском крае пишут доносы за то, что они вот выступили в костюмах Снегурочек на детском утреннике. Ну и это абсурд. То есть вот эти вот какие-то идеи о том, что можно и нельзя с точки зрения какой-то гендерной презентации, они начинают распространяться на всех. Вообще, неважно, идентифицируете вы себя как раз человека, не идентифицируете, идентифицируете как гей, не идентифицируете, государство, если захочет, объявит вас геем, транс-человеком. То есть это репрессивная механика, которая может быть использована абсолютно против всех.
Саш, я хотел бы сразу, ну, для того, чтобы внести некоторую понятийную четкость. Вы вот, например, сразу стали говорить, что на трансгендер не решаются. Да? Трансгендер — это понятие биологическое и медицинское или все-таки рефлексивное, результат сознательности, результат каких-то психологических изменений в человеке? Человек это все-таки осознает или это в нем объективно присутствует, и где здесь эти границы?
Давайте введем корректную лексику: трансгендерность и трансгендерные люди. То есть не рекомендуется называть никого трансгендером, также не рекомендуется называть никого трансгендером. Мы все, в общем, люди в первую очередь.
Нет, трансгендер просто как некий факт, да, как некое понятие.
Как явление, да. Это термин трансгендерность.
Так, окей.
Дальше. Трансгендерность достаточно хорошо изучена. И с изучением медицинским, исследованием медицинским трансгендерности больше 100 лет. У нас не каждая область медицины может похвастаться такой мощной медицинской историей. Например, когда мы приходим к врачу, и нам ставят вот композитный материал в нашу пломбу, не факт, что вот он столько изучался. Или какие-то другие наши особенности физические, ментальные. На сегодняшний день консенсус медицинский, который зафиксирован в Всемирной организации здравоохранения и включен в МКБ-11, это то, что трансгендерность является состоянием. То есть не является каким-то заболеванием, является состоянием. Откуда берется трансгендерность? Изучено не до конца. Есть данные про про какие-то структуры внутри мозга, как это работает. Вот тут я не биолог, поэтому я очень осторожно оперирую понятиями. Я просто продвинутая пользовательница, скажем так. Есть данные про то, что это гормональная история и психологическая. Все это работает в комплексе, много врожденных факторов. И то, как сложно это устроено, как будто бы показывает на то, что работает не трогаем. Как в интерсекс людьми в какой-то момент пришли к тому, что не надо при рождении интерсекс людям сразу их всех переделывать в девочек. Потому что была практика долгое время всех интерсекс людей переделывать в девочек. Например, если гениталии какие-то вот неопределенно выглядящие, мы переделаем, человеку так будет легче жить. Почему в девочек, а не в мальчиков? Потому что технически, медицински легче переделать девочку, чем в мальчика.
Ну, это, по крайней мере, медицинский фактор явный. Да, это как с ним, собственно, как с этой особенностью, так скажем, да, какое может быть медицинское решение. Это понятно, да.
Да. Также с трансгендерными людьми. Люди так живут, люди никому не мешают. Мы все можем родиться с не теми гениталиями, с неподходящими гениталиями. Гендерная идентичность, которая очень многих людей проявляется еще в детстве, она важнее телесных полов, потому что телесные характеристики изменить можно, гендерную идентичность изменить нельзя. Когда пытаются изменить в человеке гендерную идентичность или ориентацию, это называется конверсионная терапия, и во многих странах это признано очень незаконными насильственными действиями. Поэтому современный медицинский консенсус, что гендерная идентичность не меняется, было много очень попыток, все поняли, что как и ориентация, она не поддается конверсионной терапии. Так и гендерная идентичность не поддается конверсионной терапии. Просто вот мы живем, у нас в популяции есть 1% людей, которые рождаются вот такими, и там 2% интерсекс людей. И все, давайте, пожалуйста, не трогать людей, давайте изобретать просто какие-то гуманистические подходы.
А что влияет на гендерную идентичность? Каким образом человек это осознает в себе? Это проявляется при его более активном участии просто в социуме, когда уже, собственно, происходит социализация человека? Или это связано с гормональными особенностями, просто взросления, да, допустим, в подростковом или в пубертатном периоде? Когда? Ведь в любом случае это некоторая осознанность. Когда это происходит?
У психологов, которые работают с трансгендерными людьми, специально обучаются, существуют протоколы Американской психиатрической ассоциации про то, как работать с трансгендерными людьми. Есть очень хороший ответ на этот вопрос, когда его задают. Когда его задают, стоит ответить. А как вы осознали свою гендерную идентичность? Через что вы ее осознаете? Вряд ли у нас в детстве это было так, что мы взглянули на свои гениталии и такие: «Боже мой, я же девочка», или «Боже мой, я же мальчик». Это, ну, сложный процесс, скорее всего, который у нас был, когда мы примеряли, что вот тут мне, ну, там, мне не нравится, что мне говорят: «Ты же девочка», или там, тут говорят: «Мужчина должен не плакать», например. Что-то говорят, и мне не нравится. А где-то наоборот, мне очень откликается и нравится, что я мальчишка или я девчонка. Так, ну ладно, это я уже начала немножко за вас отвечать, можете ответить.
Нет, я почему замечаю? Это у меня к вам вопрос на самом деле. Да, с моей точки зрения, зависит довольно от многого количества факторов, да, потому что человек же все равно находится вот в некотором сообществе, в некотором социуме. Идентификация у него все равно происходит более болезненная, менее болезненная. И самое главное, что здесь не обязательно говорить о гендерности, да, мы можем вообще посмотреть, каким образом люди относятся, не знаю, к слишком худым или к слишком толстым, или к странным, или к людям с некоторыми психологическими отклонениями, да, всегда оказываясь в некоторой среде даже ровесников, да, возникают вот некоторые сложности и проблемы, я понимаю. Но в принципе ведь это же одна из таких важных вещей.
Ну, так же, как ориентация, важная вещь. Я очень часто вот в этом вопросе, но как же это происходит, вижу какую-то такую... Вижу какое-то такое, то, что называется, гендерное беспокойство в психологии. То есть почему, например, мы как-то принимаем, что есть нейроотличные люди? То есть, например, там у меня СДВГ, у кого-то аутистический спектр. И, ну, мы живем в целом, уже все привыкли к тому, что, ну, по крайней мере, люди, которые в науке, привыкли к тому, что вот модели мозга, вот эта вот идея одной идеальной модели мозга, она устарела, мозги могут быть разные. Также, например, существуют какие-то ментальные заболевания, типа депрессии, ПТСР, врожденные ментальные особенности, там серотонин не очень хорошо вырабатывается. И при этом существуют врожденные физические особенности, гормональные особенности. И не все, далеко не все какие-то особенности состояния заболевания, которые сейчас подлежат медицинской помощи, они являются до конца вот 100% досконально изученными, чтобы все могли сказать: вот этот вид депрессии берется четко оттуда, этот вид депрессии берется четко оттуда, аутизм у нас потому-то, СДВГ у нас потому-то. Нет, как бы мы не знаем до конца, откуда берется аутизм, мы не знаем до конца, откуда берется СДВГ. Почему вот одни люди с ними, другие не с ними? Мы просто фокусируемся не на том, чтобы докопаться до причины, что сначала докажите, что вы имеете право на существование со своими особенностями, а потом уже как бы мы решим, помогать вам или нет. Мы фокусируемся на помощи, потому что люди уже в социуме, людям уже надо как-то функционально жить. Мы уже что-то знаем о том, как сделать, чтобы и социум легче в себя людей принимал разных. И то, что сами эти люди по себе, они формируют социум, и, соответственно, ну, нам есть, например, почему друг у друга, у разных друг друга учиться. И тут такая же история. Да, наука не знает, откуда берется трансгендерность, хотя есть достаточно много данных, но 100%, чтобы сказать, вот у всех щелкает вот так вот, и вот тут вот получился волшебный значок. До конца невозможно.
Саш, можно ли на самом деле сказать, что в результате это получается, ну, по сути дела, спектр достаточно обширной проблемы, да? Потому как любая маргинальность, какая угодно, национальная, психологическая, да, там, гендерная, социальная, между прочим, да, группа по интересам, все что угодно, да, они, любая маргинальность оказывается проблематичной. Да? То есть в любом случае это отношение к другому. И, собственно, об этом мне как раз хотелось поговорить. Ведь ваши книги, и сам секс в частности, да, они во многом затрагивают эту проблему другого, потому что существует существует я, существуют некоторые установления в обществе. Причем мы можем родиться в совершенно разной среде. Более комфортной, менее комфортной, дискомфортной абсолютно. Вот насколько, с вашей точки зрения, сегодня развито это отношение, понимание другого, и существуют ли возможности просвещения здесь?
Первый момент. Маргинальность, она не существует в вакууме. Маргинальность — это результат маргинализации. То есть то, что мы маргинализуем для себя, или вот в нашем обществе маргинализовано, может быть, совсем не маргинализовано нашими соседями в соседней квартире или другими людьми. То есть, классно, например, маргинализовывать насилие. Но сейчас, вот, например, российское государство, наоборот, его из какой-то вот этой маргинальной сферы переместило во что-то почетное. Вот у нас военная новая элита. Это первое. А второе, повторите, пожалуйста, еще раз вопрос, потому что я немножко ушла от темы.
Нет, почему? Это замечательно. Я просто говорю о том, что это же проблема коммуникации, проблема взаимоотношения и отношения к другому. Причем оно, в общем, обоюдоострое. Да? Отношение к тебе, отношение тебя к другим, это все вещи связанные. Учитывая, что все мы находимся, если брать в целом, в самых разных стратах, с самыми разными установлениями, культурными кодами, ну и массой всего другого.
Раз в чем?
Есть ли какая-нибудь школа обучения и отношения к другому? И в целый спектр проблем. Личные границы, границы другого, понимание другого, осознание того, что другое — это самостоятельное существо, а не отражение тебя и твоих собственных понятий.
Другие это очень страшно, потому что они на нас не похожи, и они другие. Но при этом весь наш мир вокруг нас состоит из других. И действительно, мне кажется, что первое, с чего надо начинать, вообще, когда мы занимаемся, например, образованием, это учиться жить с другими людьми и замечать тоже свою собственную инаковость, потому что никто из нас не является каким-то сферическим человеком в вакууме. Все мы... У нас у всех есть какие-то свои особенности, в том числе стыдные, за которые, может быть, нам неловко, и нам кажется, что вот тут бы у нас могло быть по-другому, или мы недостаточно идеальны. У всех у нас есть опыт переживания стыда за какие-то свои, опять же, особенности. И я думаю, что намного здоровее и класснее, когда нас учат сразу эти особенности замечать и учиться с ними обходиться. Ну, то есть нормально, если нам что-то захочется в себе скорректировать, но также нормально, если что-то никому не мешает, ни нам, ни другим людям. И мы можем в себе это принимать. Про то, что с этим можно делать, мне кажется, что образование — это очень важный способ сопротивления. И, например, в России сейчас очень большая беда происходит с образованием. Поразительно, что, даже если вот абстрагироваться от уроков о важном, поразительно, что, например, нас не учат коммуницировать друг с другом, нас не учат каким-то азам психологии, нас не учат азам эмоционального интеллекта, критическому мышлению. То есть в моем понимании вот, было бы очень здорово, если бы нас учили, опять же, эмоциональному интеллекту, критическому мышлению и навыку обхождения с конфликтами. Mm-hmm. Потому что существование людей на Земле — это бесконечно про коммуникацию, а коммуникация — это бесконечно про конфликт. Конфликт, потому что мы все разные. Конфликт — это не значит что-то плохое, что все пошли друг другу уши откусывать. Это значит, что мы в чем-то расходимся. Мы не совпали. Что нам дальше с этим делать? Драматизировать и махать друг на друга шашками или поговорить? А если поговорить, то как? А не начнем ли мы продавливать другого человека какими-то психологическими манипуляциями? И вот этот вот навык обхождения с конфликтом — это то, чего нам как обществу очень не хватает. Мне кажется, у всех есть опыт соприкосновения с комментариями в интернете, когда заходишь и думаешь, господи, что происходит в мире? Вот примерно так.
А это спектры, в общем, одного и того же коммуникативного акта, ну, допустим, критическое мышление и понимание другого. Или попытка разобраться с помощью беседы, разговора с ну, какой-то конфликтной ситуацией или просто с противоположной или другой точкой зрения. Вот как одно соотносится с другим, да?
Критическое мышление и попытка осмыслить другого.
Да, да, да.
Это связанные вещи. Я бы сказала еще, что вот для меня, у меня есть такая фраза, этика — это логика. Почему этика — это логика? Потому что какие-то этические договоренности, к которым мы приходим как общество, те же права человека. Это просто, ну, договоренность. Это как бы полностью конструкт. То есть ни в природе не существует никаких прав человека, мы просто о них договорились. Это то, к чему мы пришли в результате логики. Что нам так будет лучше. Что нам очень нравится выживать. Ну, выживать как виду. И нам очень не нравится, когда мы все друг друга начинаем убивать. Очень важно критическое мышление, и очень важно, чтобы этому критическому мышлению, то есть навыку анализировать, как мы мыслим, возникают ли у нас когнитивные искажения, поехала ли наша мысль куда-то не туда, нарушились логические связи, прикладывался эмоциональный интеллект. То есть навык замечать, что мы чувствуем, и знать, как это работает. И также, ну, мы опять же существуем в социуме, поэтому понимать, что примерно может происходить с другими людьми, какие вопросы стоит задать им, какие вопросы стоит задать себе, как нам договориться о границах друг дружки, да, как мы их регулируем в пространстве, и почему это нам обоим выгодно.
Но на самом деле это оказывается целая вселенная. Вот вы говорите об эмоциональном интеллекте. Но мы же понимаем, что язык жестов иногда, движений, да, и даже просто поведение, он может радикально отличаться в разных культурах. Отсюда, кстати, возникает множество непонимания. Когда жест эмоциональный просто неправильно считывается, попадает в совершенно другую рамку, в другую страту. Это просто к тому, что оказывается...
Эмоциональный... Можно я поправлю? Эмоциональный интеллект — это не навык считывания языка тела.
А что это тогда? Объясните.
Эмоциональный интеллект может включать навык считывания языка тела, но также логично, что мы будем предполагать, что другой человек может обладать какими-то другими телесными привычками, другим вот этим самым языком тела. Эмоциональный интеллект начинается как критическое мышление себя. То есть мы учимся в себе замечать свои чувства. Как эмоции влияют на принятие наших решений? Страдает ли от наших решений наше благополучие психологическое и психологическое благополучие других людей? Мы решаем сложную задачку, на которой нет правильного ответа. Как нам урегулировать свои психологические границы и чужие психологические границы? Это творческая задачка. Эмоциональный интеллект помогает нам не уйти, ну, условно, в фашизм только на одной логике, потому что есть люди, у которых очень развито критическое мышление, которые прекрасно анализируют информацию, применяют разные методы логики, но при этом говорят совершенно нечеловечные, негуманистические вещи. И думаешь, чувак, где твоя эмпатия? Вот эмоциональный интеллект — это про эмпатию. А когда он еще добавляет нам логических опор, опоры в виде критического мышления, не в смысле он добавляет, как к нему добавляется.
Я понял.
Это, да.
Я понял. То есть, иными словами, существует все-таки некоторый общий комплекс эмоций, которые свойственны любому человеку. Другое дело, что выражаться они могут по-разному, в частности, в разных культурах, в разных жестах, в разных поведенческих кодах и так далее. Но эмпатия, как таковая, нам помогает все это считывать гораздо легче. Правильно?
Не соглашусь.
Так, отлично.
По поводу комплексной эмоции. Есть договоренности о том, какие эмоции мы через какие слова определяем. Они могут разниться от культуры к культуре. Разные действия в разных культурах, в разных сообществах, и даже у меня и у моего соседа, могут вызывать разные эмоции. Так, что-то вы там еще такое последнее сказали, вот я на это хотела отреагировать.
Ну, смысл очень простой, что у нас существует некоторое общее понимание, да, что свойственно человеку, гнев, любовь, ненависть, раздражение и прочее, прочее. Но другое дело, что в разных культурах, ну и даже просто прилично, неприлично, вежливо, невежливо, да, но в разных культурах существуют разные способы выражения этих эмоций, иногда прямо противоположные, если сравнивать с другим, да, ну, не знаю, кивок головы, да, может быть, означать и нет, ну и так далее, да, я это имею в виду на тривиальном уровне.
Интересно, что у нас с вами немножко все сползает в сторону тела. Как будто бы тело — это такая физическая опора, на которую проще опереться. Знаете, как есть такая практика к физическим заболеваниям относиться с большей серьезностью, чем к ментальным.
Саша, ну голос — это тоже тело. Вот мы с вами разговариваем как, посредством чего, слов, которые выражаются. Вы улыбаетесь или не улыбаетесь? Смотрите в одну сторону или в другую? Ведь все это обогащает язык. А если бы... Да, даже, на самом деле, если представить себе, почему письменная речь иногда... Ну, сейчас уже в интернет-эпоху немножко по-другому, но не случайно возникло понятие «устно-письменная речь», потому что интернет-общение, вот то, что вы вспоминали, комментарии в блогах, да, несет на себе заряд этой устной эмоциональности. Так что, на самом деле, это богатство. Как же без тела, да?
Не спорю, тело — очень полезная штука. Спасибо большое, очень рада, что при мне присутствует. А о чем мы сейчас говорим, куда мы сейчас ушли?
Нет, мы сейчас просто ушли на самом деле на вот эти особенности эмпатии, понимания, и я просто хотел связать с другим, да, который может выражать себя ну, совершенно другим языком, не обязательно телесным или не телесным, да, и каким образом этот... И вы стали говорить, что эмоциональный интеллект — это не просто понимание языка жестов или языка тела, но нечто иное. То есть это какие-то внутренние установки, да, которые мы пытаемся обнаружить в другом и рефлексируем в себе, что во мне вызывает раздражение, что какое мое поведение или интонация или еще что-то могут повлиять на другого. Да? Правильно я говорю?
Помню, что мы пытаемся с помощью этих концепций, которые, конечно же, мы все искусственно разрабатываем, решить такую достаточно абстрактную, расплывающуюся задачку, как нам всем жить комфортно на одной планете с учетом того, что мы все разные. И мы не знаем правильного ответа, мы бесконечно ошибаемся, делаем какую-то фигню, потом говорим «никогда больше», потом повторяем то же самое. То есть это инструменты, за счет которых мы пытаемся эту задачу решить. Эта задача, ну, она сложная. И простых ответов нет, потому что мир вот сложно устроен, мы несемся на маленьком шарике в бесконечном космосе, что вообще происходит, а мы тут такие... возможно, нас спасет эмоциональный интеллект. Концепция эмоционального интеллекта — хорошая идея.
Саш, вы сказали, что важно просвещение, с чем я, в общем, согласен, да? А можно ли, собственно, вот эти навыки критического мышления, эмоционального интеллекта, еще об одной вещи мы не поговорили, выстраивание границ собственных и уважение границ другого. Но я понимаю, что это связанные проблемы, но на самом деле еще одна очень серьезная вещь, особенно сейчас. Так вот, можно ли это, с вашей точки зрения, превратить в некоторую дисциплину, школьную, неважно, университетскую? Ну, во-первых, когда это, с вашей точки зрения, нужно начинать, если иметь в виду преподавание? И можно ли это свести к какому-то более-менее внятному предмету, да, который будет состоять из уроков, из навыков, да, из просто суммы знаний?
20 лет я общаюсь с людьми из педагогики, и все эти 20 лет слышу, что в педагогике кризис. Вот. И я думаю, что история про то, что, опять же, нет ответа, но есть бесконечный какой-то наш творческий процесс поиска. Что делать с педагогикой, как нам обучать юных людей, да и обучать вообще-то взрослых людей, потому что, например, если юных людей сейчас достаточно неплохо учат, какие-то продвинутые родители, обходиться своими границами, замечать их, то вот там мое поколение 40 лет нас не учили, мы сами как-то пытаемся что-то понять уже во взрослом возрасте. И Можно ли это организовать? С какого возраста это можно делать? Это можно организовать, это организовывается. Там, где есть возможность как-то влиять на систему образования, это пытаются регулировать. Система образования, как любая государственная институция, это, ну, в большинстве случаев очень негибкая история, поэтому это сложно. При этом, например, когда вот мама с очень маленьким ребенком, с тоддлером, который, например, заплакал, начинает говорить: «Ты расстроился. Ты сейчас сердишься. Тебе не понравилось, что мама забрала конфету». Это, собственно, человеку учат замечать свои границы, понимать свои эмоции, обучают навыкам эмоционального интеллекта. То есть, ну, с любого раннего возраста, на самом деле, нас всех так или иначе чему-то учили, что сейчас можно отнести к навыкам обращения со своим эмоциональным интеллектом, к навыкам критического мышления. Всех нас чему-то учили, просто это не было какой-то такой, ну, стройной дисциплиной оформленной. Это можно оформлять, этому можно учить. Вот я не педагог, и, возможно, я сейчас чего-то не учитываю, но мне кажется, что я бы начинала с того, чего мы вообще как общество хотим. И, например, хотим друг друга не перебивать. А что нам для этого нужно? Потому что вот у нас есть такая идея, как общество, о котором мы говорили, что здорово друг друга не перебивать и заботиться о комфорте друга. Что нам для этого нужно? Вот давайте будем смотреть, как мы можем это доносить до разных людей. И это, конечно, будет путь экспериментов, опять же, потому что еще проблема системы образования, многих систем образования, что она универсализирует подход для разных людей, а все дети разные, со своими особенностями, да и взрослые это все разные. В общем, мы несемся на маленьком шарике, но стараемся как можем.
Саш, ну, может быть, одна из последних тем, которая связана с тем, о чем мы говорили, да, но если просто посмотреть на историю, когда мы говорим, вот 40 лет назад мы не понимали, да, а сегодня мы понимаем, мы видим, что целый ряд этических установлений, которые существовали в быте, обиходе, ведь, собственно, правила жизни вырабатываются изначально, да? То есть целые огромные книги написаны по тому, как человеку не просто себя вести, а каким образом готовить, да, что ему нужно делать, да, если мы вспомним там, допустим, ну, не знаю, еврейскую традицию, которая вся в этих установлениях, да, в правилах, как должно, как правило, как правильно. Понятно, что вот эти этические нормы, они кодифицируются, превращаются в некоторый код. И с одной стороны, вроде бы сейчас мы говорим о раскрепощении, на самом деле, о некотором, по сравнению со скованностью, зажатостью, закомплексованностью еще недавней, да? А с другой стороны, мы приходим к установлению некоторых новых этических норм. Да? Можно ли говорить, что вот происходит достаточно серьезный сдвиг? И как одно совместить с другим? С одной стороны, вот освобождение человека, а с другой стороны, новой кодификации. Что можно, что нельзя?
У меня два вопроса. Первый, из какого начально вот эти правила закладываются? Второй вопрос, что именно вы называете новыми этическими нормами, чтобы я точно понимала, про что говорить.
Если мы возьмем, там, я не знаю, я уж не говорю о нормах вековой давности, да, и отношение к целому ряду проблем, о которых мы сегодня говорили. Или даже возьмем даже вот этот самый советский период, который у многих советских людей до сих пор в головах, да, когда проблемы раздельного или совместного обучения по-разному, да, собственно, решались, да, например, да, когда размышления о том, что прилично, что неприлично, да, что нужно, а что не нужно, они, собственно, существовали, и на самом деле с этого начиналась жизнь человека, да, медведи лет 5-6 учили, как себя вести, да? Знакомым нужно кланяться, снимать при ними шляпу, да? Вот эти вот все установления, которые вот зафиксированы, в что такое хорошо, что такое плохо, зафиксированы на самом деле достаточно давно, да?
Где это они давно зафиксированы?
Ну, это хрестоматийное стихотворение Владимира Владимировича Маяковского. Что такое хорошо, что такое плохо?
Это исторически не так уж давно. Я уверена, что на свете живет достаточно много миллионов людей, которые, в общем, творчество Маяковского никак не впитывали.
Вполне возможно, безусловно. Но в любом случае происходит достаточно серьезная подвижка, если мы сравним исторического человека. На самом деле это одна, что я говорю, это одна из проблем истории. Да? Вот взять историю сексуальности Мишеля Фуко, и мы можем посмотреть, каким образом и что именно менялось. Да? Но не говоря уже о других его книгах. И его установление, что исторический человек, он другой по отношению к нам, да, уже. А у него совершенно другие представления. Что бы вы ни взяли, надзирательно наказывать там Мишель Фуко, это одна из главных его вещей.
Пример какой-то, потому что я понимаю, что да, что существуют разные нормы в разных культурах. А что такое новые этические нормы? Пример какой-то.
Если уж я сослался на Мишеля Фуко, да, вот мы говорим с вами о теле, да. Вот одна из проблем у Мишеля Фуко — это тело. Ну, например, публичная казнь, которая нам кажется ужасной, да, чудовищной, абсолютно непереносимой.
Уже не всем, как мы знаем, ЧВК Вагнер.
Не уже, а тогда все это то, что было раньше. Да, это безусловно, но это как бы возвращение к тем временам, да, которые в наших глазах сегодня выглядят совершенно другими. Но Фуко пытается показать, каким образом, собственно, тело и отношение к телу менялось, и что на самом деле этот внешний шоковый ужас был заменен другими. Изоляцией человека, да, освобождение его, с одной стороны, от зрелища ужасного, но, с другой стороны, вот это вот тайное, да, или невидимое зверство, которое происходит, да, появление там психиатрических больниц там, и прочее. Об этом, в общем, много написано и в истории безумия. Да? Вот да, разные отношения к таким понятным совершенно вещам. Да? То, что раньше имело, кстати говоря, некоторые основания вроде бы даже в культуре, затем поменялось. Но я-то, собственно, даже говорю не об этом. Ведь происходит некоторая кодификация, мы без нее не можем обойтись. Вы же поправляете меня, говорите не гендер, а гендерность. Да? Это же важные вещи, это же кодификация некоторая, правда?
Язык — это всегда кодификация. Я могу называть масло сыром, но у меня возникнут некоторые проблемы, например, когда я вот в магазине пытаюсь там через прилавок попросить.
Ну да, наверное. Ну, скорее там сыр с творогом можно еще как-то, они ближе. Безусловно, но ведь за этой кодификацией стоят некоторые этические нормы. По одежде встречают человека, да? Вот, провожают.
Смотри, чтобы я ответила на наш вопрос, мне нужен пример этической нормы, потому что казнить человека кувалдой можно или нельзя, это один разговор. Можно женщине ходить без лифчика, в какой ситуации можно, а в какой нельзя, это другой разговор. И мне нужен пример, потому что я не могу весь спектр обозреть как бы одним ответом. Вот да. Какой-то пример.
Окей. Ну, вы сами привели, да, там тот же самый бюстгальтер, который появился на самом деле в начале прошлого века, и которого не существовало. Да, короткие стриженные волосы или не стриженные, платье до колен или слишком длинные. Вот у нас эти нормы, которые совершенно открыты. Открытость тела или закрытость тела, масса всякого другого. Да? Здравствуй или не здравствуй, смотреть в глаза или не смотреть в глаза, в каких ситуациях. Здесь огромное количество всего, что существует.
И какой же пример мы возьмем для разбора?
Да, любой на самом деле. Любой.
Вы выбираете, вы же задаете вопрос. Вы Хорошо. Знаете, что нужна аудитория
пожинать. Да, нет, мне это, конечно, волнует в большей степени такая, на самом деле, абстрактная тема, да, потому что я бы мог взять домострой и прочесть
абстракции, оттуда. Абстракции, к сожалению, очень часто нас уводят от сути. Угу. И поэтому, если вот мы хотим решать конкретные проблемы, то нам нужно обсуждать конкретные проблемы. Окей. Абстракции важно к ним обращаться, но начинать с конкретных проблем.
Да. Давайте тогда остановимся, действительно, если уж мы сегодня говорим в большей степени об этом, да, на открытости и закрытости тела, которое в разные эпохи по-разному совершенно воспринималось. От античности, возрождения к средневековью, к новому времени и к нашему времени, да, эпохи, которые, с одной стороны, вот, смотрели, насколько открыта, там, допустим, не знаю, женская грудь и женская нога, в разные, кстати говоря, времена тоже. И сегодня, когда вроде бы это уходит на совершенно иной план. Женщины в брюках не вызывают никакого раздражения, условно говоря. А раздражительным оказывается что-нибудь другое, как я не знаю, как знак принадлежности к чему-то, будь то это хиджаб или не знаю, или пирсинг, или еще что-нибудь в этом роде.
Вы хотите, чтобы я поразмышляла просто на эту тему?
Да, да, да.
Окей, давайте поразмышляю. Берем внешний вид. Как человеку можно выглядеть, как человеку нельзя выглядеть. Как человеку прилично выглядеть, как человеку неприлично выглядеть. Мне далеко ходить не надо. Я веду Инстаграм, мне в Инстаграме достаточно часто пишут, что вот, либо почему вы 40 лет одеваетесь вот так, или краситесь вот так, или вот что... Так как, не знаю, вы себя ведете, это так вести себя неприлично не положено. И это достаточно интересно, потому что, например, для меня это сразу про какую-то замкнутость в контексте, преодолеть которую как раз помогло бы критическое мышление, но которую человек не применяет. Вообще, изучать комментарии в интернете очень любопытно, это мое большое guilty pleasure. Это такой антропологический трип. Потому что, например, условно говоря, вот как я одеваюсь. Я сейчас без лифчика. Можно вставить это прямо и вырезать в начало. В целом я всегда без лифчика. И я думаю, что когда, например, человек пишет, вот то, как вы одеты, это неприлично, то человек исходит из какого-то своего круга, из какого-то своего окружения. Я предполагаю, что, скорее всего, человек, который мне такой пишет, живет в России, потому что обычно так бывает, у меня по статистике большая часть аудитории из России. Вот. При этом, например, если я нахожусь в Берлине, и я, не знаю, выйду на улицу вот так, как я выгляжу там с пирсингом и ярким макияжем, я буду выглядеть как, какая-то стандартная достаточно для Берлина 40- или 50-летняя женщина, и ничего такого в этом не будет. То есть какую-то норму человек распространяет на все. И это очень любопытно. И мне кажется, что поскольку внешность такая триггерная тема, то на теме внешности можно рассмотреть как раз, как работает критическое мышление, как работают наши представления о том, что прилично и неприлично, где-то неприлично ходить с открытыми лодыжками, где-то абсолютно нормально ходить топлес, и никто не будет смотреть, открыв рот. Вот, поэтому что... Так, помогите мне каким-то вопросом. Вот это мое рассуждение.
Вот смотрите, ведь иногда эти нормы, которые, казалось бы, к которым вроде бы гораздо более свободно мы относимся, да, тем не менее они вдруг возвращаются к нам. Ну вот один пример я придумал, тем более, что он абсолютно недавний. Это встреча Зеленского и Трампа. И реакция Трампа на одежду Зеленского. Казалось бы. И вдруг это приводит к достаточно серьезному непониманию даже. Да, это влияет уже не просто на отношения двух людей. Да, как мы понимаем, влияет уже и на нечто большее, на других людей, на другие решения. Да? Вот вдруг неожиданно у нас всплывает эта норма, которая даже вроде бы официально не просчитана, но эта кодификация внутренняя, которая существует, она влияет.
Она влияет в том плане, что к ней можно апеллировать даже в тех ситуациях, когда к ней апеллировать неуместно. То есть, например, условно говоря, когда выходит какой-то пост о том, как ужасно обошлись с какой-то женщиной, произошел какой-то, например, акт насилия, часть комментариев не про то, как это ужасно, не про то, насколько это не должно быть нормализовано и так не должно происходить, а про то, почему вы употребили в посте слово «авторка». Mm-hmm. И вот, например, такие боты, которые работают и ходят по Инстаграму и оставляют всякие комментарии, но они такое тоже заточены, чтобы смещать фокус внимания на что-то. Например, я и многие активистки, какие-то деятельности общественные, мы достаточно часто получаем какие-то уничижительные комментарии от ботов. То есть можно перейти, я умею определять бот-аккаунты примерно, можем смотреть, что это бот-аккаунт, который касается как раз внешности. То есть задеть через внешность, унизить через внешность. И это такая практика унижения очень... очень какая-то такая, знаете, как бы ее назвать? Вот знаете, даже дети в детском саду могут использовать практику там смеяться над чьей-то внешностью. Она очень гопническая, если обратиться вот к нашему культурному коду. То есть то, что делает Трамп, это, условно говоря, предъявить за шмот и приебаться. То есть у человека как бы трагедия, человек приехал из ужасной, совершенно кошмарной обстановки, которая сейчас в Украине, и ему начинают говорить, почему вы не в галстуке. И это настолько бесчеловечно, и то, что это происходит, где там они встречаются, в Белом доме, в общем, в каком-то правительственном учреждении, это настолько кошмарно. И это, на самом деле, то, что происходит действительно очень часто в интернете. К людям, к живым, за которыми стоит огромный опыт боли, огромный опыт преодолений, какой-то невероятный опыт вообще, выживания есть у всех нас. Я ни в коем случае не сравниваю с той трагедией, которая происходит в Украине благодаря России, но тем не менее. И при этом к любому человеку можно совершенно запросто закрыть глаза на все, что человек пережил, прошел, преодолел. Можно прийти и сказать, у тебя, воротник рубашки мятый, у тебя не такая прическа, что это у тебя какая-то кожа не очень. Вот. И это настолько кошмарно. Вот. И мне кажется, что это нас, как человечество, никуда не двигает. Или куда-то двигает в очень нехорошую сторону. И вот, наверное, хороший такой поинт, который мне хочется обозначить, что вместо «прилично» и «неприлично» очень классно бы нам использовать термины «полезно» и «неполезно». Что такое «полезно» и «неполезно»? Это тоже условные вещи, субъективные, которые существуют в каких-то контекстах. В моей системе ценностей, вот вещь, которую я сейчас хочу сказать, или вещь, которую я сейчас хочу сделать, она двигает мир в ту сторону, в которую бы мне хотелось, или она двигает мир в какую-то другую сторону. Потому что мы постоянно участницы и участники всего политического процесса, мы постоянно формируем ту общественную среднюю температуру по больнице, общественную норму и социальный климат, в котором нам потом всем жить. То есть, условно говоря, когда человек приходит и говорит, что я как-то не так выгляжу, человек поддерживает общественную норму, где и к нему можно прийти и ткнуть его в то, в какие-то его физические особенности, в какие-то его там особенности внешности. То есть, опять же, никто из нас не идеально сферическое лицо в вакууме, все мы прекрасны, но по-своему. И зачем, казалось бы, поддерживать такую систему? То есть зачем нормализовывать это как норму? И это удивительно. Зачем участвовать в создании этой нормы? То есть логики в этом как будто ноль. Но происходит это почему? Происходит потому, что у людей не работает эта логическая цепочка, что если я сейчас пойду и насру на участок соседу, то вообще-то мне тоже, можно прийти и там насрать на участок, потому что я поддержала эту общественную норму, что вот так делать вообще нормально и окей.
Саша, хотел последний вам вопрос задать. Что вы пишете что-нибудь? Есть у вас идеи какие-нибудь, связанные уже с книгами, с пособиями, просветительством, не знаю, чем угодно? Вот ждать ли от вас каких-нибудь новых изданий книг?
Какие ваши творческие планы? Во-первых, книжку, которую в России забанили. Сейчас можно купить некоторое время. Мы не знаем, сколько это продлится, но, в общем, через Озон и Вайлдберриз можно достать в России вот эту книжку. Она сейчас выпускается в Казахстане. Возможно, потом эту лавочку прикроют, очень быстро разбирают, поэтому успевайте. В Европе можно купить пока безлимитно. И в других странах с доставкой из Европы. Вторая книжка, которую я сейчас пишу, книжку, которая называется «Антигендер. Как Кремль борется с ЛГБТК людьми по всему миру». Почему я ее пишу? Про что же она такое будет? Знали ли вы, дорогие радиослушатели, что, например, российские деньги активно вкладываются в анти-ЛГБТ-компании в Африке? Зачем? Казалось бы. Удивительно. Что это им сдалось? Это очень любопытно. Как это связано с каким-то правым подъемом в Европе? Тоже очень интересно. Казалось бы, при чем здесь российские деньги? Вот, обо всем этом, что достаточно активно обсуждается в правозащитнической среде в последние годы, но почему-то не очень попадает в какие-то массовые публикации. Мне очень хочется рассказать, и еще мне очень хочется разобраться с экспертами, о том, как вообще формируются пропагандистские нарративы, ну, на примере ЛГБТ-группы, потому что это тема, с которой я работаю. На самом деле очень многие дискриминационные подходы, они похожи. То есть, опять же, как я уже говорила, транс-людей сейчас пытаются дискредитировать и сделать из них какую-то пугашку абсолютно теми же словами, которые 50 лет делали пугало из геев и лесбиянок. Сейчас просто гей-лесбиянки уже не так триггерно, и теми же словами, которыми из неугодных групп разных национальных тоже на протяжении исторического периода делали тоже какую-то пугашку такую, что «Боже мой, бойтесь». Вот. И об этих нарративах тоже будет книжка. А еще книжки я пишу так, что их интересно читать, рассказываю там много всяких историй людей. Вот, поэтому подписывайтесь на мои блоги, читайте мои книжки.
Саш, а где она должна выйти? На каком языке? Она выйдет по-русски или сразу на нескольких языках? И когда?
Книжку я пишу при поддержке проекта Straightforward. Это такой проект, который книжки на русском языке, которые не могут быть сейчас вообще никак выданы в России, помогает выпускать. Выйдет она в первую очередь на русском языке при поддержке одного из издательств, которые издают вот такие книжки. И будет, ну, она будет переводиться, то есть как бы задача в том, чтобы продвинуть ее на рынок разных других стран, потому что это тема, которая многим интересна, потому что, например, вот у меня был питчинг этой книги в Германии, в Берлине, и ребята из издательского бизнеса в Германии выразили заинтересованность, сказали: «А что это такой книжки не было раньше написано?» Потому что все мы, к сожалению, страдаем от того, что сильные игроки империи, такие авторитарные системы большие вкладываются в дискриминационные мероприятия, поэтому здорово нам всем лучше разбираться, как это все устроено и что нам со всем этим делать.
Саша, огромное спасибо вам за беседу. Желаю всяческих успехов в вашей разнообразной активности. Вот. И мне было, во всяком случае, очень интересно с вами поговорить. Спасибо.
Николай, спасибо большое, было очень интересно. Всего хорошего.
Счастливо.